Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы и получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. О чем еще важно сказать, что в студии мой коллега Виталий Фотин, Виталий, приветствую.
Здравствуй, я даже помню, откуда эта фраза «задаешь умные вопросы».
Ну, естественно. А вот за ответами, мнением или как минимум комментариями обратимся к сегодняшнему гостю подкаста «Слышали новость», ведущая радио «Вести ФМ» телеканала «Спас» Анна Шафран у нас на связи. Анна, здравствуйте.
Приветствуем.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Анна, ну что, начнем с хита. Вот вспоминали с коллегой Хоп Хей Лалалей. Доллар 76 рублей, евро 90 рублей превысил. На ваш взгляд, уже как-то стоит паниковать, как-то опасаться? Будет ли кризис уровня 2014 года, 2008? Есть какие-нибудь параллельки вот такие в голову приходят, нет?
Ну, я сразу хочу сказать, что я ни в коем случае не экономист, а могу рассуждать только исключительно как журналист и человек, который занимается информацией, первое и второе, как обыватель. Но с точки зрения и первой, и второй, я считаю, что надо расслабиться наоборот. А вообще расслабиться надо было на этот счет уже давным-давно. Друзья, от нас с вами в данном случае что-нибудь зависит? Вот от нас конкретно сейчас вообще ничего не зависит. Мы точно так же знаем, что 2020 год по части кризисной своей истории, он давным-давно переиграл вообще в принципе все кризисы, которые были, и 2009 кризис мы вспоминаем, и кризис послевоенный, и Великую депрессию, так вот все то, что происходит сегодня с нами, я имею в виду год 2020, рядом не стояло, поэтому не надо ждать легкой жизни, легче не будет, будет только сложнее, и к ноябрю, я думаю, что накал страстей будет только увеличиваться. Ну и какой обычный совет можно дать себе прежде всего, ну и как-то поделиться им с другими. Все просто и старо, как мир. Просто если есть что терять, тогда это что-то должно быть разложено, как яйца, по разным корзинам. То есть обычный простой совет любого экономиста заключается в том, что сбережения лучше хранить в разных валютах, с тем, чтобы эти колебания нивелировались так или иначе. Если евро, доллар и рубль у вас есть, значит, каким-то образом вы сможете удержаться. Но на самом деле я на этот счет, вот лично я совершенно не переживаю. Я сижу ровно и не беспокоюсь. Понятное дело, что мы на волнах серьезных находимся, они периодически будут переходить в шторм. Периодически будет случаться некий штиль, но, тем не менее, времена трудные. Я вообще не сторонник того, чтобы паниковать и нагнетать каждый раз. Ах, ай-яй-яй, что же будет? Евро
кстати, вот
выше
в этом
90
смысле,
рублей.
Да,
ну, мы помним да. С вами, некоторое время назад евро поднялось, там было больше 80 рублей. Тогда еще
да,
мы ездили за границу кататься на лыжах в Италию, я помню, и были мы с семьей в этот момент в Италии. Ну, конечно, пришлось заплатить гораздо дороже. А до этого, помните, был скачок серьезный в курсах, чуть ли не в два раза. И мы вспомнили, как ощущали себя очень хорошо и комфортно в Европе, а потом вдруг это перестало быть. Ну, как-то мы пережили это. А учитывая, что история у нас с вами долгая и победная, и деды наши прошли через Великую Отечественную войну. Я думаю, что нам уж точно все по зубам, что происходит. Я рекомендую не волноваться на этот счет.
Вот смотрите, а по поводу того, почему у нас так на самом деле обращают внимание в доллар 76, там, евро 90, психологическая отметка и так далее. И люди даже, у которых на самом деле нет накоплений, ни в рублях, ни
вот
в евро.
Хорошо держать яйца в разных корзинах,
да.
Если нет, эти яйца есть.
Есть, да, если
вот,
корзины
а
эти есть. Да.
С этого и начала.
Да, а вот люди, которые вообще ни корзин, ни яиц не имеют, они почему-то тоже паникуют. Это у нас, как не знаю, национальное
такое?
Я
думаю, что это у нас такая национальная черта. Это у нас глубоко в менталитете. Ну и если с одной стороны это можно рассматривать как нашу слабую сторону, то есть лишний повод потратить нервы, которые можно было бы сохранить, а с другой стороны все-таки мы можем себя и похвалить здесь. Знаете почему? Потому что мы та нация и цивилизация, которой всегда не все равно. Вот спроси где-нибудь в глубинке у американца, где находится та или иная страна, или что сейчас в мире происходит. Он вам, как правило, не ответит на этот вопрос. Зато русский человек, он всегда в курсе всего.
В Америке проще, там один доллар, всегда один доллар. И это проверенная информация.
Что?
Я говорю, в Америке попроще, там один доллар всегда один доллар стоит. Это проверенная информация.
Ну, вы сейчас приводите этот пример как пример того, что, мол, им повезло и меньше поводов для беспокойства. Я здесь совершенно не согласна с вами, потому что давайте посмотрим с другого ракурса, вспомним БЛМ и то, что сейчас, например, в Голливуде происходит, а это почище вообще всего того, что творилось у нас в Советском Союзе. Вот, например, если взять даже тот самый кинематограф, да, как они яро взялись воплощать в жизнь все свои ценности и идеалы, да, когда уже просто белых перестали брать на работу, когда для того, чтобы работу получить, надо быть каким-то серым убогим, ЛГБТ или с цветным цветом кожи и так
далее. Про это, наверное, другую программу посвятим, и еще значительную и продолжительную. А с вами хочется заглянуть в глубинку, но в глубинку российскую, благо местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и по сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов. Законопроект в Госдуму в российскую такой внесен. В самой в Госдуме он уже также раскритикован. И хочется, ну, в смысле, коллегами, другими депутатами, и хочется такой момент тоже понимать. А вот многие моменты заимствованы из московской практики. На ваш взгляд, для российских регионов московская практика насколько всегда будет уместной в том плане,
всегда
что...
Всегда ли она передовая?
Да, всегда ли она будет, ну, как сказать, воспроизводима на региональных условиях?
Но я думаю, слава тебе, Господи, эта политика не будет воспроизводима в регионах и на территориях. Потому что мы с вами недавно прошли через карантин, и все отлично помним, жители Москвы, что мы пережили. А слава богу, в большинстве регионов России такой ситуации жесткой не наблюдалось. И я говорила и говорю, что русскому человеку сложно принять историю, например, с цифровыми пропусками, потому что у нас в этот момент возникает очень прямая ассоциация с тем, что это может означать. Социальный мониторинг приложения тоже мы все помним, как работало и для чего оно было нужно и каковы были результаты. Вот эта практика, слава тебе, Господи, она была апробирована только в Москве, хотя нам последовательно систематически рассказывают, что она будет и дальше воспроизводиться, ну, по крайней мере, я такое слышала о приложении «Социальный мониторинг». Этого не наблюдалось в регионах России, и слава богу. Значит, теперь, что касается реновации, у меня существенно изменилась позиция по этому вопросу за последние месяцы, потому что если в тот момент, когда вопрос только был поднят, я, ну, в основном полагала, что дело, по большому счету, хорошее. Да, мы понимаем, что там есть много вводных, и должны быть ресурсы, позволяющие решать эту проблему, а для того, чтобы застройщикам было выгодно этим заниматься, ну, у них должны быть какие-то условия, да. Но сейчас вот именно тот самый ковид, я не случайно начала с карантина, показал нам одну абсолютно очевидную историю. Вот вся та ситуация с укрупнением, которую мы переживали на протяжении последних лет, она в нынешнем виде, в нынешних условиях абсолютно не работающая оказалась и не конкурентоспособна. Почему? Потому что нам неоднократно уже ученые, эпидемиологи говорили, мы вступаем в полосы эпидемии. Это наша данность, к этому надо привыкнуть. Неважно, какого происхождения будут эти вирусы, эти болезни, естественного ли, либо это биологическое оружие, а такие серьезные основания, полагать, у нас имеются. Мы должны понимать, что просто вот это новая реальность. Мы живем уже давным-давно в условиях гибридной войны, и гибридная война нам принимает самые разные формы. Вот когда мы мыслили категориями того, что 21 век и глобальный мир – это мир конкуренции не государств, а мегаполисов, когда нам рассказывали о необходимости именно укрупнения, когда нам говорили о том, что именно за мегаполисами будущее, когда мы наблюдали укрупнение школ, то же самое в Москве, давайте вспомним, у нас теперь есть школы, которые занимают целые кварталы собой. Нам рассказывали, что все это в рамках оптимизации, очень хорошо и здорово будет работать, меньше ресурсов, больше эффекта. Ну и что мы имеем сейчас, когда мы прошли ковид, когда нужно нам, наоборот, рассредоточение и более эффективное с точки зрения там, пространства, да, распределения. Не люблю
очень
слово
любопытно, вы прям
ресурсов,
философию,
да?
Даже немножечко заглядываете, учитывая, что это действительно тот момент, который по-другому восприниматься будет. Расстояние между. Мы коронавирус
так,
обязательно
может, как
вернемся.
Раз, вот снести что-либо, чтобы расстояние было побольше.
Вот я знаешь? Хотел как раз в завершении еще один моментик уточнить. Вот то решение, решение по поводу домов будет приниматься вот этими двумя третями голосов. На ваш взгляд, это достаточно для того, чтобы принять решение? Соответственно, если треть против, что-то блокируется.
Прощение, я просто хочу такую серьезную мысль фундаментального характера договорить. Смотрите, что показал нам коронавирус. Мы не можем жить в 25-этажных домах, а ведь реновация, она подразумевает в корне, да, строительство именно таких больших домов, потому что невыгодно сносить там старые, строить такое же. Нужно, чтобы застройщик что-то зарабатывал. Ну, давайте называть вещи своими именами. Об этом же история, правда? Хотя она, конечно же, одновременно решает большую серьезную проблему аварийного жилья. Этим тоже, безусловно, надо заниматься. Но не в таком виде. Мы понимаем, что, во-первых, 5-5-этажек в эксплуатации содержать гораздо проще и дешевле получается, нежели один 25-этажный дом. Как его ремонтировать? Что с точки зрения пожаротушения, пожарной безопасности? Каковы вот эти все нормы пожаротушения? Сколько они предполагают этажей? Все эти вопросы на самом деле реально не решены. Канализация в 25 этажей в условиях, когда есть какой-нибудь ковид или другой вирус. С 25 этажа на первый. Это как вот все работает? Вот это все большое. Большие серьезные проблемы, которые сейчас встали со всей очевидностью перед нами, и мы их не можем игнорировать. Мы любим так встать на рельсы и поехать по ним. Но сейчас вот эти рельсы, на которые мы встали в какой-то момент времени, мы понимаем, что они ведут вообще не туда. И мы можем заехать совершенно в другую сторону. Нам нужна другая концепция территориально-пространственно-территориального развития России. Мы сильны всегда были чем? Нашей территорией. Она у нас до сих пор остается неосвоенная. Что у нас с инфраструктурой? У нас, получается, большая часть населения Российской Федерации живет в Москве и ближайшие округи. И совершенно меньшее за Уралом. Это вообще нормальное распределение? Так, во-первых, можно страну потерять, а во-вторых, нас завоевать было невозможно. Благодаря чему? Благодаря нашим территориям. Мы сдали Москву, у нас еще десятки городов остались. Так вот, нам нужно распространяться наоборот. Россия должна быть большой, растянутой по всей нашей территории и одноэтажной. И я бы еще предложила бы подумать о переносе столицы в центр России, где-нибудь на Урал. Может быть, не всех сразу структуру, министерство ведомств, но какой-то части, функционал, Москва должна быть разгружена. Мы понимаем, что сегодня это новая задача, которая со всей очевидностью встает перед нами, если мы думаем о безопасности нашей страны.
Давайте как раз к коронавирусу перейдем, потому что и времени немножечко уже меньше остается, и проблема действительно всесторонняя, глобальная. По несколько заявлений руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой хочет с вами поподробнее разобрать. Во-первых, вот такое объяснение росту числа вновь заболеваемых о том, что осень, время эпидемии, ситуация с коронавирусом в России стабильная. Это вот такие слова. На ваш взгляд, даже не на ваш взгляд, вот вы лично, сами для себя, какие-то ограничения сами сохраняете? Или все уже пришло, ну, как сказать, к пониманию того, что, ну, да, болезнь, ну, как-то и пережили, и еще переживем?
Но я думаю, что здесь уже нам тоже пора как-то более адекватную занять позицию и здесь тоже посмотреть правде в глаза. Есть статистика, которая говорит о том, что смертность в России от коронавируса ниже, чем смертность от гриппа в прошлом году. Но мы же понимаем, что вот та картина, которую нам рисуют СМИ в основном, ужас-ужас, гипс снимают, клиент уезжает, она не соответствует действительности. Включаешь телевизор, у нас все плохо, а смотришь по сторонам, да нет, вроде бы, да, кто-то из знакомых, из близких заболел. Да, болел тяжело, действительно. Ну, в основном мы понимаем, это пневмония. Людям ставят диагноз пневмония, который уходит под коронавирус, да. Болеют тяжело, но вылечиваются. И мы же понимаем, что мы, как страна, Российская Федерация, прошли очень хорошо и ровно эту ситуацию. И одни из лучших в мире вообще по тому, как мы справились.
Может, как раз именно потому, что очень громко об этом говорили. И действительно,
и меры многие, некоторые жесткие очень были.
Меры жесткие были. Может, именно поэтому мы так прошли хорошо.
И своевременные, кстати, жесткие и своевременные.
Ну, я тут призывала бы все-таки слушать больше не чиновников, а ученых, врачей-эпидемиологов, которые, например, про маски как говорили, так и говорят. Это, как знаете, защищаться сеткой рабицы от комаров. Ну, понятно, что... Да, кстати говоря, я просто упомяну Всемирную организацию здравоохранения, которая меняла свою позицию ровно на 180 градусов несколько раз. Сначала они говорили, что маски не нужны, потом маски стали нужны, но, видимо, когда был решен вопрос уже с производством этих масок, их понадобилось куда-то продавать и так далее и тому подобное. Я Хочу обратить внимание вообще на последствия, которые мы сегодня испытываем от тех мер, которые были предприняты. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что у нас картинка того, что мы наблюдаем в своей обычной повседневной жизни, не соответствует тому, что нам рисуют в основном средства массовой информации. И ведь даже ведущие и западные СМИ начали писать об этом. Я специально даже там готовилась к программе, подборку подняла. Например, «Экономист» что пишет? «Десятки миллионов хирургических операций были отложены в связи с пандемией во всем мире. Больницам потребуется несколько месяцев, чтобы справиться с накопившимся отставанием». «The Hill» пишет: «Из-за карантина почти половина от 650 тысяч американских онкологических больных не получают лечения, не назначаются две трети процедур физиотерапии и так далее и тому подобное. Более половины детей не были привиты во время карантина, что все вместе указывает на массовую будущую катастрофу в области здравоохранения».
Но это тоже СМИ пишут, правильно?
«Миру последствия блокировки коронавируса могут привести к 200 тысяч дополнительных смертей в Великобритании из-за задержек и неправильного распределения приоритетов в системе здравоохранения». Это только что касается здравоохранения, но мы можем посмотреть еще, что происходит с потерей рабочих мест. Всемирный банк прогнозирует падение глобального ВВП на 2,5% в 2020 году, в три раза больше это, чем в кризисный период 2019. В 2009 году 23 миллиона американцев могут подвергнуться риску выселения уже осенью этого года, то есть сегодня.
Но я вас правильно понимаю? Я правильно понимаю, что здесь можно сравнивать, можно ставить на чаше одних весов человеческие жизни, потому что в тех же штатах, которые вы упомянули, умерло значительное число людей. И, естественно, какие-то экономические последствия считать, где можно денежки посчитать, а где можно сказать, ну, господи, эти люди родятся, умрут, господи, постоянный процесс.
Ну, что касается Соединенных Штатов, это вообще очень яркая картина.
Нас больше России интересует, конечно.
И мне кажется, вот мы должны здесь наконец-то для себя сделать выводы. Нам же всю дорогу и последние десятилетия объясняли, что мы все убогие, и нам нужно срочно реформироваться, менять вообще и политику, и экономику, и систему здравоохранения, наконец-то становиться как цивилизованный Запад. Ну вот мы посмотрели, что происходит на цивилизованном Западе и как там справляются с коронавирусом, с ковидом. И мы посмотрели, что у нас происходит. Почему мы так прошли ровно более-менее, и слава тебе, Господи, вообще-то вышли практически сухими из воды. Потому что мы еще не успели доразрушить нашу советскую систему здравоохранения, которую, остатки которой у нас еще сохранялись. Конечно, уже были предприняты огромные усилия, потому чтобы ее там развалить и переделать под цивилизованную, в кавычках, конечно же. Я напомню, что мы сначала оптимизировали больницы, их закрывали многие, сливали некоторые больницы в одну. В отдаленных населенных пунктах мы закрывали медицинские пункты, а теперь что начали делать? Теперь широкими темпами обратно начали строить. Спрашивается, вот это стоило того, та самая реформа и оптимизация, если практика и жизнь показала, что в итоге та система, которая была одной из лучших, доказала свою эффективность и продолжает оставаться, ну, она не в прежнем виде, это осколки, но даже осколки продолжают оставаться лучшими.
Хорошо, вместе давайте, тем, давайте, да, посмотрим давайте секунду, извините, я вас перебью на эту тему. Вот интересует конкретно сейчас осень, да? У нас рост есть. Рост, ну, стабильный, он не взрывной, но тем не менее. Сейчас, на ваш взгляд, как должно вести себя общество? И раз уж вы сказали про СМИ, да, которые зачастую нагнетают, как должны вести себя СМИ в этом смысле? То есть общество сейчас не должно обращать внимание на эти цифры? Или все-таки нужно возвращаться к тем мерам, которые были приняты тогда, весной и летом, собственно говоря, которые, собственно, и позволили нам избежать американского, европейского сценария?
И южноамериканского, и индийского, и очень много сценариев. Да, увы.
Да. Ни в каком случае нельзя возвращаться к этим мерам. И по цифрам я тоже скажу. А это что, открытие, что ли, для вас, для нас, коллеги, или, в принципе, для граждан Российской Федерации, что по страховке за ковид выплачиваться, я сейчас за цифры не отвечаю, но порядок примерно, условно говоря, по страховке на лечение пациента с коронавирусом выделяется условно 200 тысяч рублей, а на лечение там обычного ОРЗ, грубо говоря, там 70 тысяч рублей. Но понятно, что любое медицинское учреждение, конечно, будет желать отписать себе больше средств. Это нормальное, в общем, желание, учитывая, что нам давно и долго объясняли, что медицина и здравоохранение – это услуга. Ну, коль это услуга, которая предоставляется за деньги, конечно же, любые медучреждения будут желать эту услугу предоставить как можно дороже, если есть такая возможность. А государство выделяет эти деньги. Ну, так это надо быть дураком, чтобы этими возможностями не воспользоваться. Поэтому давайте не будем лукавить. Давайте говорить честно, что статистика тоже подкручивается именно ввиду того обстоятельства, которое я вам сейчас обозначила. Если вы кулуарно поговорите с врачами, то очень многие подтвердят вот эту вот простую и понятную мысль. Есть ли коронавирус? Да, есть. Протекает ли тяжело эта болезнь? Да, тяжело. Я об этом сказала только что. Но ситуация, еще раз повторю, она не катастрофическая. Все меры обычные человеческие, которые предохранения, которые могут быть, они предпринимаются сейчас. А самый эффективный способ предохранения – это социальная дистанция. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, о здоровье своих родных и близких, коллег и, в принципе, окружающих, ну, не надо подходить близко. Не дышите вы лицом на человека, не стойте рядом. Не дышите ни в ухо, ни в нос, ни куда-либо еще. Посторонитесь. Да, мы должны привыкнуть к каким-то другим правилам общения, другому несколько этикету. Но у меня возникает вопрос, а что, во-первых, давайте мы оценим последствия, про экономические последствия я уже говорила, и тут я западную прессу приводила в пример, но мы давайте понимать, что у нас в стране тоже ситуация тяжелая, и сегодня, кстати говоря, новости поступали на ленту относительно того, что, не помню, 30%, кажется, опрошенных респондентов, да, отвечали, что их доходы в два раза практически снизились в связи с карантином, да, и до сих пор они не поднялись, и им не обещают того, что они
ситуация на рынке труда сложная, да, на рынке Запад в том
ситуация
числе.
Ситуация на рынке труда сложная, и мы не можем ругать работодателей, а откуда работодателям брать эти деньги, но если реально торговля стоит, все услуги стоят, и нету никаких оборотов, с чего эти деньги платить?
Анна, об этом мы обязательно тоже поговорим, но сейчас еще хочется успеть с вами тему все-таки белорусскую разобрать, международная повестка остается актуальной, есть несколько решений из Европы относительно Беларуси. Во-первых, Совет по правам человека говорит, ребят, давайте вы начнете диалог, давайте между собой поговорите. Во-вторых, есть решение, точнее нет решения глав внешнеполитических ведомств, которые не договорились между собой относительно санкций по Белоруссии. И вот не возникает ли ощущение, что Беларусь для самих европейских стран становится неким способом друг на друга надавить, где-то кого-то пошантажировать, потому что где-то уже были разговорчики о том, что Кипр сказал, ребят, если вы с Турцией не будете общаться по поводу того, как они там ищут нефть, газ в Средиземном море, мы вот все про Беларусь будем отклонять.
Ну, а разве для нас это вообще открытие, что любые страны, где проходят попытки реализации цветных революций, это разменная карта и разменная монета? Ну, с точки зрения большой стратегии, основная цель и финальная цель – это Россия, это понятно, и это описано, в общем-то, в основополагающих документах в Соединенных Штатах, взять хоть ту же доктрину безопасности США, где Россия обозначена как один из основных врагов, и сопроводительные документы, такие как доклады разных сингтенков американских, компаний, которые занимаются стратегическими исследованиями по заказу Пентагона, правительства США и так далее. Россия – это цель. А цветные революции, в частности, если рассматривать постсоветское пространство, это средство для того, чтобы достигнуть финальной цели. Сегодня были новости о том, что, мол, Белоруссию все пытаются европейцы склонить, значит, к блуду с собою, да, чтобы она от нас ушла, от своего законного брака. Меня очень позабавили вот эти вот все предложения, значит, реформировать экономику, вступить в ВТО, когда все думают, как оттуда выступить.
Безвизовый режим, кстати, просят ввести с Белоруссией.
Безвизовый
кредит
режим, это вообще
миллионов.
Шикарно.
Да.
Обратите внимание, кто предложил ввести этот безвизовый режим, среди стран, кто находится. Литва, Румыния и Польша. Ну, во-первых, Литва и Румыния, это прям вот, ну, те страны Европейского Союза, которые точно что-то решают. И вот их слушают в первых строках, это я иронизирую, да? Ну, поляки, с ними все понятно. Слушайте, я вот в тот момент, когда эти три печально известные страны предлагают Белоруссии безвиз, хочу напомнить заявление эстонского министра внутренних дел от июня текущего года. Это сколько у нас получается? Ну, 2 месяца, да, назад.
Даже
значит,
3.
Что он говорил? Да, ну, 3. Что он говорил? Он предлагал закрыть безвиз для украинцев. Почему? Потому что это чревато серьезным миграционным давлением с востока. Эстонцы это, видимо, там прочувствовали одни из первых на себе, как-то им не очень понравилось.
Он назвал их даже Homo Sovieticus, насколько я помню. Он назвал их Homo Sovieticus, да, вот прям таким...
Заметьте, после ярой декоммунизации, которая была осуществлена на Украине. То есть ты вот как ни крути, все равно понимаете, там, люб не будешь, даже если в этот блуд с головой пустишься так, как это сделала Украина. Поэтому это, ну, честно говоря, так серьезно даже смешно обсуждать все то, что предлагается. Но мы же понимаем, что маховик включен, и что цель должна быть достигнута, и если кто-то подпалил Белоруссию, значит, она должна гореть. Если вдруг будет затухать огонь и превращаться в какие-то поленья, то их будут раздувать всеми возможными способами. С другой стороны, мы понимаем, что цветная революция там пресечена, и она не пройдет. Это тоже понятно, потому что для нас...
Анна, давайте
вопрос...
здесь точку с запятой сделаем, потому что и время поджимает. Вам спасибо огромное за мнение. Гостем подкаста «Слышали новость» от Радио Спутник. Сегодня стала Анна Шафран, ведущая радио Вести ФМ и телеканала «Спас».